«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Возвращаемся к книжной теме, с которой мы сегодня начали нашу программу. Наш гость – историк Лев Мнухин, исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой, специалист по истории русской эмиграции. Лев Абрамович, давайте поговорим о сегодняшнем книжном репертуаре, но не вообще эта тема необъятна, а о биографических книгах. Что в этой издательской области вам нравится, а что нет?
Все, кто когда-то интересовался книгами, собирал книги, выросли на сериях, там, скажем, БАЛ, Библиотека отечественной литературы, СЛП, Сокровища лирической поэзии, Города-музеи мира и так далее. Надо сказать, что как поменялась издательская практика, серии какие-то прекратили свое существование, стали появляться новые серии, и это, мне кажется, явилось вообще ошибкой издателей. И я попробую доказать, почему. Потому что психология собирателя, психология читателя, она отчасти следует за серией. То есть, скажем, вот если вышла книжка, она тебе нужна интересна, а потом другая менее интересна, но она серийная. И ты думаешь, все-таки пусть будет, и иногда это пользу приносит. Ты открываешь, смотришь, узнаешь автора. И так, все из-за серии. Это было когда-то гениально придумано, там, начиная, может быть, с Академии, и потом Литпамятники и так далее. Что получилось? Знаете, эти серии прекратили свое существование. Значит, скажем, та же серия «Сокровищ лирической поэзии», которая была в художественном смысле прекрасна. Во-первых, были отобраны лучшие стихи, оформляли их Фаворски, скажем, Константинов, лучшие графики Кравченко брались. Это была, так сказать, как бы своего рода...
Не говоря уже о замечательных переводчиках,
да,
чей труд там был.
Безусловно. И достаточно было иметь, скажем, даже вот книгу в «Сокровище лирической поэзии», можно было уже не бегать там за Леопарди или, скажем, за какими-то поэтами известными, но достаточно было вот этого. Вот почему я говорю, что вот есть пример, который говорит о том, что серии были оборваны, прекращены, ну, или необдуманно, или каким-то причинам. Я беру простую серию «Жизнь замечательных людей». Был некоторый перерыв, связанный со всеми издательскими перетрубациями, и вот теперь эта серия имеет ту же жизнь. То же самое оформление, тот же самый подход. И надо сказать, что эти книги расходятся, и все время есть потребность у читателя, у посетителя магазина, а что вышло. А вот сейчас последний вышел Варламов о Булгакове Михаиле Булгакове, скажем, вышла книжка о Хармсе, вышла книжка Быкова об Окуджаве, и я свидетель того, как, а что еще? А что еще? Сзади, значит, есть список того, что выходит. Одна из последних книг, которую мне хотелось бы сказать, это книга об Ахматовой, Светланы Алексеевны Коваленко, к сожалению, не дожившей до выхода книги. Эту книгу уже заканчивал ее муж, известный литературовед, ученый, специалист по эмиграции, Александр Николаевич Николюкин. На мой взгляд, это один из, так сказать, идеальных примеров этой серии, потому что книга небольшая, книга хорошо читается, книга в основном построена на Ахматову, скажем, ее адресаты. То есть это как бы и жизнь, и поэзия здесь. В отличие, например, скажем, от книги Быкова о Пастернаке, которая, на мой взгляд, перегружена литературоведением. И для читателя, которого интересует в первую очередь биография поэта, конечно, с творческим обязательно присутствием, но она не совсем соответствует этому. Это литературоведческая, может быть, даже была бы более, чем биографическая. Ведь это жизнь замечательных людей, называется ЖЗЛ, а не ЖТ, там, жизнь и творчество. Но творчество, конечно, обязательно присутствует. И вот, скажем, в этой книге, книге Светланы Алексеевны, показаны какие-то основные черты творчества, которые неразрывны с биографией, абсолютно. Это не разбор стихотворений как таковых, а, скажем, это, например, цензура. Это, вот, как я сказал, адресаты. И так далее. Я просто приведу пример с одним известным стихотворением. «Мне голос был, он звал утешно». Во многих антологиях, во многих первых ее книгах это было первой строкой стихотворения. Значит, как вот цензура выключила первые две строфы, так и это стихотворение шло. И мало кто знает, что в стихотворении было послано еще две строфы, которые звучали так: «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее. А дальше мне голос был, он звал утешно. И вот Ахматова якобы не хотела ехать в эмиграцию, вот, и так далее. Немецких гостей ждали, это имеется в виду, видимо, вагон 17-го года с вождем, и потом говорили с деньгами немецкими. И так далее. Вы, скажем, обращать внимание читателя и подтягивать его, как бы, вот, до знания таких вещей, это, мне кажется, одна из задач вот таких книг популярно-научных, вот как-то вот здесь на грани и того, и другого. Вот другая книжка, которая совсем вышла недавно, автор Федюк про Керенского Александра Федоровича, например, она меня не удовлетворила, потому что вся книга посвящена его дореволюционной деятельности и потом отъезд за границу. Заграничного периода посвящено буквально, может быть, 10 страниц всего.
А тут-то и надо было
где конечно, все отношение к нему, как оно там менялось от полного неприятия до какого-то все-таки приятия и возможности ему выступать, читать лекции. Уж не говоря о том, что он был редактором одной из лучших газет «Эмигрантских дней», которая была выдержана в определенной своей тональности, и многие писатели, публицисты, поэты сотрудничали в этой газете.
Причем то, что вы говорите, это продолжалось с 22 по 25 год.
И да, тогда... потом они еще в Берлин переехали и там еще продолжали.
А послевоенный Керенский вообще где узнать про него? Например, знает ли широкий читатель или широкий слушатель, что Керенский одно время рассматривался некоторыми западными кругами как потенциальный руководитель, предводитель русской эмиграции, как человек, которого можно было прочить в премьер-министры русского правительства в изгнании. И пусть это все политическая химера, и пусть это все не могло, конечно, как мы сейчас понимаем, осуществиться, но на Керенского одно время делали ставку в начале 50-х годов. Потом, конечно, стало понятно, что это нереально, что очень мало кто его поддерживает, что, к сожалению, его уже имя слишком потрепано в исторических бурях, и мало кто будет доверять ему. Но, тем не менее, все-таки он несколько раз исторически всплывал на поверхность. Ну, где ж тут на 10 страницах о нем рассказать?
Да, действительно. Ведь это даже один тот факт, что, скажем, в 30-е годы в Париже был анонс о том, что он выступает. И типа воспоминаний, типа оценки политических событий, прошлого, настоящего. В один день он не уложился. Был второй день еще. И третий день опять по такому как бы, не то что по просьбе, но, на всяком случае, сложилось, что третий день был посвящен дискуссии. Это говорит о том, что это одна из ярких таких черт эмигрантской жизни. Это встречи, приятия, неприятия Керенского как политика и так далее. И такого много в биографии. Этого здесь нет. Это, конечно, обидно. Считаю, что книжка в данном смысле вообще впору выпускать вторую часть. И вообще, чтобы, скажем, закончить разговор про серии, подобие ЖЗЛ была прекрасной серией «Жизнь в искусстве», которые были и наши авторы, скажем, там Виленкин написал о Модильяне, был Перюшо, который писал о французских художниках. Сейчас...
Щепкина, Куперника, о Ермоловой.
Да, конечно. Если сейчас, скажем, даже я беру только поэзию, вышли книжки практически о всех поэтах крупных. Это и Цветаева, это Виктории Швейцер, это Хлебникове, Мандельштаме, Ликманова, вот Пастернак. То есть Георгий Иванов, автор Крейт. Это замечательно. Всегда можно, так сказать, начать привыкать и учить, изучать, и вообще любить поэзию, да, иногда с биографией. Очень часто так получается. Здесь этого нет. И мы лишены, скажем, таких биографий уже художников, которые вошли в мировой ряд. Ну, скажем, например, практически неизвестен у нас один из самых популярных, самых дорогих русских абстракционистов сейчас Серж Поляков, у которого мало того, что он был художник, абстракционист, его полотна ценятся безумно дорого, он еще был и прекрасный бард, своего рода, как мы сейчас говорим. Он гитарист, он выступал в ресторане и так далее. Или, скажем, например, Сергей Шаршун, и литератор оригинальный, и художник, а уж я не говорю про Добужинского, про Ларионова, и может ряд продолжать и продолжать. И вот если бы эта серия, скажем, была бы, 100% у меня уверенности, она была бы востребована, и она бы продолжала бы вообще вот такую серию с точки зрения даже и прибыльных дел издательства.
Ну, не последнее. Ну, может быть, эту идею подхватит не «Жизнь в искусстве», а серия «Жизнь замечательных людей», и,
это да.
Скажем, Добужинский или Бенуа появятся там.
Да-да, нет, конечно, безусловно, тем более, что в ЖЗЛ, в этой серии всегда присутствуют фотографии, а, скажем, могут быть иллюстрации, пусть даже черно-белые, которые хоть как-то мы будем смотреть, что за художник, примет представление.
То есть, в принципе, вы уверены, что этой серии на самом деле суждено, ну, чуть ли не бессмертие, настолько она выигрышно была задумана и как-то правильно, вот, правильно поставлен был вопрос. Жизнь замечательного человека.
Да, да.